Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. На телеканале RTVI и на радиостанции «Эхо Москвы» я приветствую всех вас, слушателей, зрителей, и нашего гостя Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт». Здравствуйте. У микрофона Велина Геворкян. Для начала я напомню нашим слушателям, зрителям, которые хотят присоединиться к нашему общению, комментировать ваши ответы, задавать вопросы. Телефон для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Все верно. Ну, а к вам первый вопрос будет касаться такой новости. Прокомментируйте ее, пожалуйста. АФК-система откладывает планировавшиеся ранее сделки из-за мирового финансового кризиса. Об этом заявил журналистам глава совета директоров, основной владелец компании Владимир Евтушенков. И как это понимать? То есть, компания планировала крупные инвестиции порядка там, 4 миллиардов долларов в 2008 году. Ну вот теперь вот уже все эти планы корректируются. Это какой-то сигнал со стороны крупного бизнеса?
Чё-то я не понял. А что, вот раньше вы не видели никаких сигналов? Вот все то, что происходило последние месяцы, прошло мимо вашего внимания? Это первое, что вы заметили?
Это то, что мы сегодня заметили?
Как-то довольно очевидно, да, останавливаются инвестиционные проекты, это только начало, будут банкротства, да, естественно. А чего вы, собственно, ожидали? Вот это и называется кризис.
Но мне казалось, что там, в предыдущие наши с вами встречи, там, несколько недель назад, вы говорили, что ну, все нормально, кризис, это прекрасно, это периодически происходит.
Кризис абсолютно прекрасен для тех, кто в ходе него выживет. Это правда. Это правда. Но кризис вовсе не является медовым пряником для всех остальных. Нет, никакой радости по этому поводу быть не должно. Это полезно. Если правильно проходить через кризис, это очень полезно. Но это болезненно. Это болезненно для многих. И многие это уже ощутили на себе. Ну, а что ж, да?
Тогда, чтобы до конца разобраться в терминологии, прокомментируем еще и слова Владимира Владимировича Путина. Он сегодня в Новосибирске на встрече в общественном приеме на «Единой России» сказал, что сложности в мировых финансах действительно есть, там кризис, а у нас, слава богу, есть сложности, но кризиса нет. Вот вы можете
не
сказать,
знаю,
что
не
Россия
сейчас миновала? Это надо у него спрашивать, потому как он, наверное, знает, что он имел в виду. Я вам скажу, что то, что происходит в мировых финансах, особенно в американских финансах, это, конечно, кризис полномасштабный.
А у нас-то на России?
Смехом, а треть американской финансовой системы национализирована. Треть американской национальной финансовой системы национализирована. Кто-нибудь это сказал бы в начале лета, в лицо бы плюнули. Происходит жуткая ломка, жуткий кризис. У нас, в общем, в принципе, никаких экономических оснований для того, чтобы вляпаться не было. Но этот мировой кризис послужил триггером нашим собственным проблемам, он обострил наши собственные проблемы, и они сейчас вполне себе вылезли на поверхность. Вот, значит, по данным, свежим данным Росстата за сентябрь, уже совершенно очевиден спад промышленного производства. Угу. Может быть, отчасти это еще статистический трюк, поскольку сильно забиты банковские каналы, деньги не проходят, кто-то уже отгрузил продукцию, ему даже уже заплатили, а деньги еще не пришли, это могло не отразиться в статистике, может быть, из-за этого частично. Но, в принципе, что инвестиции перестали расти и, по-видимому, начали уменьшаться, специалисты говорили с середины лета. Это наши собственные беды. Мировой кризис их только обострил, их вывел на поверхность, потому что мы в результате мудрой политики наших финансовых властей, мы же жили за счет иностранного кредитования. Мы инвестировали за счет иностранных кредитов, мы потребляли за счет иностранных кредитов. Когда иностранные кредиты в силу мировых причин кончились, начались беды.
Ну, наверное, в таком случае вы согласитесь еще и с таким словом Владимира Евтушенкова. Он сегодня затруднился оценить эффективность действий государства нашего российского по борьбе с кризисом. И сказал, что средства, направляемые из бюджета на поддержку экономики, для того, чтобы они достигли цели, требуется ряд дополнительных юридических, законодательных, организационных решений. А вот уже этого нет. И...
Ну, видите, какое дело. Значит, все это ложится на страшно обострившийся сейчас спор. Хотя, в общем, спор уже почти академический, но он сейчас очень обострен, об этом очень многие рассуждают. Коротко и огрубленно говоря, прав ли Кудрин? На самом деле, это неправильная формулировка, ни в Кудрине счастье или несчастье. Но вот правы ли были наши экономические власти все эти счастливые для России годы счастливой для России конъюнктуры, изо всех сил выкачивавшие деньги из экономики страны и складировавшие где-то там, черт знает где, там, где сияющий город на холме, где-то там, вот. Значит, вопрос на самом деле абсолютно уже бессмысленный, потому что были они правы или были они неправы, это уже произошло. Этого изменить уже нельзя.
Ну, сейчас же говорит о том, что как раз мы и
надо извлекать уроки.
Благодаря
так вот, значит, на самом деле правильный ответ будет такой, что они, может быть, и были правы, что не вкладывали эти самые выкачанные из экономики деньги в какие-то инфраструктурные проекты, потому что эти проекты могли быть такие же, как московское строительство 4-го транспортного кольца. Вот, но они, безусловно, были неправы, выкачивая деньги. Потому что с самыми благими намерениями, я не ставлю под сомнение благость их намерений, с самыми благими намерениями, выкачивая деньги, ты уже теряешь эффективность. Деньги, оставшиеся в экономике, были бы эффективнее, чем все, что ты можешь с ними придумать. Угу. Поэтому единственной мерой денежных властей, антикризисной, которая не вызвала никаких вопросов, которая была абсолютно благотворна, это была мера возврата людям их денег. Когда Центральный банк резко снизил нормы резервирования. Когда банки получили назад какое-то количество своих денег, каждый своих. Когда не было вопроса, куда качать деньги, в какую дырочку, каким насосом. Когда просто каждый получил назад от государства немножко своих денег. По этому поводу не было никаких возражений. Никто не говорил, что это неэффективно. Никто не спрашивал, а нет ли там коррупционной составляющей. Вот это и надо делать. Надо возвращать людям их деньги. Заметьте себе, что перед тем, как вот уже когда ухватило кота поперек живота, Центральный банк снизил нормы резервирования. Но ведь только в начале лета он их резко поднял. За каким чертом? Ах, они боролись с перегревом экономики. Что у них в голове плясало, одному богу известно. Поэтому нужны меры, которые будут не накачивать в три государственные с резьбой дырочки немеренное количество денег, которые, по-видимому, целиком потом перекочевывают на валютный рынок. А нужны меры, которые будут облегчать жизнь реальным экономическим субъектам, которые будут облегчать жизнь вот тем, кто работает в экономике. Будь он, прости господи за грубое слово, банк, будь он фабрика, будь он торговая сеть, любому экономическому субъекту. Налоги надо снижать. Налоги надо снижать. Поэтому ничего глупее, чем объявленное правительством намерение повысить ЕСН, в сущности, вот ничего более дикого предпринять было нельзя. В принципе, то, что делает государство сейчас для снятия напряжения в банковской системе, ну, это неплохо. Это понемножку начинает работать, понемножку начинает двигаться. Какие-то деньги с дикими коррупционными разговорами, с дикими слухами, обросшие чем угодно, с самым неприятным мусором. Но как-то начинают идти по экономике. Но насколько же проще было бы, когда каждая бабушка получила бы свои 3 рубля. Свои. Я заработал свои 3 рубля, ты не забирай их у меня, они тебе сейчас не нужны. У тебя все еще профицит бюджета. Сейчас оставь их мне.
А, кстати, по поводу этого профицита бюджета, он у нас все еще будет? Вот сегодня уже цены на нефть упали на мировых биржах ниже 70 долларов за баррель, а ведь, говорится, какая-то есть критическая цифра, да, ниже которой будет
плохо. Ну, тут есть некий комический элемент, который, впрочем, еще не поздно отыграть. Дело вот какое. Значит, насколько я слышал, я не вчитывался в это дело, потому как вот никогда не было у меня более интересно, чем неприятно. Я никогда не вчитывался в бюджет, который вот сейчас идет через Думу. Но вот рассказывают добрые люди, что он сверстан из расчета, что он безубыточен до цены 70 долларов за баррель. Поскольку вот он еще идет в Думе, а цена уже плюхается ниже. Но не обязательно надолго, никто не знает. Ну, никто не знает.
Но, тем не менее,
сама жизнь показывает, что возможно. Возможно, что она будет ниже 70. Ну, в общем, порядок требует, чтобы у ребят был план. Значит, ребята, вот мы, конечно, вот рассматриваем какой-то там вариант бюджета к основной, но вот у нас есть вариант. Этого же нет.
То есть вы предлагаете сразу несколько бюджетов написать?
Я предлагаю, честно говоря, думать о вещах более земных. Ведь обратите внимание на это чудо в перьях. Значит, вот это самое решение бредовое. Кстати, невозможно найти, кто был за. Все говорят, что они были против. Мэр был против, Минфин был против. Все были против, только решение возникло насчет повышения ЕСН. Так вот, значит, чем аргументируется это самое решение? Тем, что если вот это решение не принять сейчас, то к 30-му году, я подчеркиваю, к 30-му году, к 2030-му году у кого-то что-то будет не так. Пацаны, вы о чем? Пацаны, проблемы сегодня, эй, обратите внимание, сегодня, не в 2030 году, а вот прямо сейчас, никакие разговоры о 30-м годе, ни решение сегодняшних проблем не извиняют. Потому что, ну, совсем условно, значит, нам говорят, что если вот не повысят вот таким образом страховые платежи, то к 30-му году будут плохие пенсии. Значит, ребята, Если мы не убережем промышленность, она у нас полетит в кризисе. Если мы не построим дороги, если мы не сделаем еще много чего, то в 30-м году пенсионерам все равно будет плохо. Дашь ты им лишние 3000 нынешних рублей или не дашь ты им лишние 3000? Это не тот вопрос, который надо обсуждать сегодня. А вот сегодняшние вопросы требуют быстрых, очень четких и, извините меня, очень простых решений. Вот буквально на днях Госдума в сотрудничестве с правительством, в сотрудничестве с Советом Федерации, буквально за сутки, со свистом, приняла очень простой закон. Сразу в трех чтениях, сразу Совет Федерации утвердил, президент подписал. О том, что, если я правильно понимаю, НДС можно платить в рассрочку. Ребят, кто вам мешает сделать то же самое, тоже за сутки, про налог на прибыль? Вот сейчас совершенно реальная проблема, настоящая реальная проблема у массы экономических субъектов. Второй квартал у них еще был хороший. Прибыль там большая. Сейчас надо платить налог на прибыль за ту. А денег сейчас уже нет. С деньгами сейчас уже проблема. Значит, налог за большую прибыль платить не из чего. У людей нет денег. Ну, дайте вы им рассрочку. Быстро. Не потом. Вот подумайте. В 2016 году вы соберетесь в плановом порядке это сделать. Это сейчас нужно. Дальше. Сейчас дайте право налогового кредита. Сейчас дайте возможность рассрочки по другим платежам. Быстренько, пока это важно. Дайте людям распоряжаться своими деньгами. Не давайте им ваших, они все равно до них не дойдут. Дайте им распорядиться своими. Вам страшно снижать налоги, так сказать, кардинально. Вот снизили налоги, там объявили. Снизьте их в порядке временной меры на период сложности. Снизьте на 2009 год НДС. Причем не на 1.5%, не на 1,2%, процентов на 6. На один год. Чего вы боитесь? У вас есть резервы. Заодно вы не в теории, а на практике посмотрите, как реальная экономика, не теоретическая, а реальная, откликнется на снижение ставки. А вдруг, правда, начнет повышаться собираемость? А бог его знает. Посмотрите. Мы рассуждаем о том, вот, что будет с пенсией в 2030 году. Как это можно? Я не понимаю.
Ну... Такие, значит, долгосрочные...
Понимаю, что у каких-то чиновников есть по этому поводу поручения, они их выполняют. Замечательно. Исполнительская дисциплина. Мы аплодируем ручками и ножками. Но надо же понимать иерархию проблем.
Это понятно. А вот когда, кстати, вы говорили, мы начали, с чего началось, с этой самой нефти, благодаря которой живет экономика нашей страны...
Не надо так все-таки. Не только благодаря нефти, это резкое преувеличение. К счастью, пока.
Да, то есть мы так и начали с того и ушли, что вот уже цена за нефть упала ниже 70 баррелей.
Никто не знает, надолго ли. Может быть, она будет падать дальше. Может, она завтра воспрянет обратно. Неведомо.
И здесь-то главный вопрос там, для простого российского жителя и обывателя, да, а как это отразится, вот эти цены на нефть, уже если там совсем прямые аналогии проводить с ценами на бензин, на авиационный керосин, потому что мы слышим о том, что цены на нефть падают вдвое во всем мире, цены, вот и много вопросов приходят на интернет, наш сайт, что во всем мире цены падают, а у нас в России вот потребительские цены на автомобильный бензин.
Ну, раз в жизни все-таки дайте себе труд подумать. Это я обращаюсь к тем, что задают такие вопросы, что никакого влияния цена на бирже в Нью-Йорке или в Лондоне на действия того, кто держит автозаправку в вашем городе, никакого влияния не имеют.
Кто имеет-то, скажите?
Конкуренция. Есть конкуренция, снижаются цены. Нет конкуренции, не снижаются цены. Всего-навсего. Тут вообще чудес вообще никаких нет. Было бы антимонопольное действующее законодательство, действующее, работающее, были бы антимонопольные органы свирепые, как некормленная цепная собака, снижались бы цены. А когда каждый раз для того, чтобы сделать элементарный ход, чуть-чуть притормозить цены, залезшие уже в непристойные высоты, нужна встреча под телекамерами президента с генпрокурором, ребят, так жить нельзя. У президента с генпрокурором есть масса других обязанностей. И у телеоператоров могут найтись масса других интересных сюжетов. Это вообще не вопрос для президента, генпрокурора и телекамер. Это вопрос для ежедневной свирепой работы антимонопольных органов. Ну, нет такой работы, не снижаются цены. Мировые цены тут, абсолютно ни при чем. Когда мировые цены снижаются, у ребят, которые продают дорогой бензин или керосин, всего-навсего исчезает формальная отмазка. А все остальное при них.
То есть всегда, когда все, что касается инфляции, которая случается в стране, повышение цен на продукты или питание, на какие-то другие товары, всегда идет разговор, вот сегодня говорят о том, что это мировой кризис, это следствие, или это следствие вот того-то, того-то.
Вот можно я вот эту всю длинную песню запевать не буду, потому что, с одной стороны, конечно, все каким-то образом связано с мировыми рынками. Например, продовольственная инфляция недавняя, она, конечно, пошла из мира. И мировой кризис, конечно, пошел из американской ипотеки финансовой. Но это всегда так или иначе связано с внутренними проблемами. И, кроме того, позвольте мне сказать слова, за которые, наверное, никто меня особенно не полюбит. Вот мы привыкли, нас уже там 20 лет стращают словом «инфляция». А пора уже начинать бояться слова «дефляция». Мы еще не знаем, что такое дефляционная спираль. А вот мы, упаси Господи, мы про это узнаем. И никому радостно не покажется. Потому что одно дело – ураганный и очищающий кризис, типа того, что было в 98-м году, когда налетело, что-то поломало, что-то не поломало, улетело. Ой, огляделись, начали жить даже веселей. А другое дело – вот нудный, тягомотный, вот это вот самое втягивание в дефляционную спираль со снижением цен, когда цены падают, потому что некому не на что покупать, а раз цены падают, некому не на что развиваться. Вот эта вот стагнация нудная, тягучая, как была вот в годы Великой депрессии, упаси Господи. А что инфляция не самый страшный жупел, уверяю вас.
Ну так... Как же так получается? Сначала все говорили, что Россию, опять же, с ее огромными запасами, вот этот мировой кризис, он не коснется. Сейчас мы уже видим, что вот он уже
касается. Слушайте, я не могу отвечать за все, что кто-то говорил. Мировой кризис не мог, мировой финансовый кризис не мог не коснуться России, которая, повторяю, уже несколько лет живет на импорте капитала, которая за счет импортного капитала и инвестировала, и потребляла, что просто немыслимо. Финансовая политика была направлена на то, чтобы все деньги были там. Денег здесь не было. Собственная финансовая система развивалась непозволительно медленно. Развивалась, конечно, еще бы на таком росте не развивалась финансовая система, но непозволительно медленно. И вот выходит министр финансов, по-моему, 8-летний министр финансов, господин Кудрин, перед Думой и говорит: ребята, а у нас рынок падал и будет падать, потому что у нас слабая финансовая система. Паренек, стой. А кто у нас был 8 лет министром финансов? А Центральный банк возглавляет скоро 7 лет, не твой ли заместитель бывший? А что ж ты нам все рассказываешь про слабую финансовую систему? Может быть, ты бы за эти 8 лет что-нибудь сделал бы лучше? Не-не-не.
Слушайте, ну если так брать про все эти последние 8 лет, это такой вопрос можно обратить абсолютно к любому чиновнику.
К любому нельзя. Есть сфера ответственности. За финансовую систему отвечает глава Центробанка, министр финансов.
Но сегодня начинают активно бороться с коррупцией.
Бороться с коррупцией надо не просто активно, а впереди всего. Потому что что такое очищающая сила кризиса? Это когда с экономического поля уходят слабейшие. А когда с экономического поля будут уходить не слабейшие, а наименее продажные, это будет не очищающая сила кризиса, это будет бяка. Поэтому вопрос о коррупции сейчас не уходит на второй план, а выходит на первый. Но мы сейчас говорили о более теоретически чистые вещи. Угу. Потому что принимать меры по созданию суверенной финансовой системы или не принимать – это не вопрос коррупции, я надеюсь. Это вопрос научных, практических убеждений.
К вам вопрос, а может быть, и крик души от господина Никитина из Санкт-Петербурга. Он обращается к вам вот как к эксперту, задает вам вопрос. Все, что сейчас делается для малого бизнеса, полезно. Но все эти меры в основном для фирм малого бизнеса, занятых торговлей и оказанием разных услуг. А производственников во всем притесняет. Вот, например, у нас в Петербурге создание производственных фирм малого бизнеса запрещено постановлением губернатора, потому что землю разрешается давать на 3 года и площадью не более 1000 метров.
Комментировать сугубо петербургские установления, но готов предположить, что наш слушатель совершенно прав, что они драконовские и аспидские.
То есть большое производство вообще
невозможно открыть. Одно дело, что вот некоторые зоны, скажем, большого города, Москвы, Петербурга, просто большого города, некоторые зоны городские власти считают непроизводственными. Поэтому там создают такие условия, что производственные фирмы там не должны выживать. Флаг в руки. Но тогда какие-то зоны, наоборот, должны быть благоприятны для производственных фирм. Если же вся территория субъекта федерации оказывается никогда ни для чего, кроме рекреационного бизнеса, простите, ребята, а кто у вас там работать будет? По-моему, так. Значит, нужны какие-то взвешенные меры. И вот этот вопрос, который, конечно, стоит уже очень близко к проблеме коррупции. Потому что мало есть на свете более коррупционных вещей, чем градостроительство, градопользование. Это сегодня, пожалуй, Эверест коррупции по всей России.
И в таком случае здесь, как вам кажется, откуда должно или может исходить решение вот этого вопроса? Опять только телекамеры и там две персоны?
Это не решение, это паллиатив. Что видные персоны перед телекамерами системного решения не делают. Ну, сами понимаете, это невозможно. Системное решение делается не так. В Конституции, массе федеральных законов прописано, как принимаются системные решения. Какова процедура разработки и принятия системных решений. Это обычно делается через законодательную власть, там, должным порядком. Это надо делать. И никакие телекамеры этого не заменят. Хотя, нет, конечно, приятно, когда какое-нибудь важное лицо перед телекамерой скажет: «Ух, сейчас я вас».
Так они-то и говорят.
Вы
вот
говорят,
вы в свою очередь тоже предлагаете. Нет,
Открывайте
производство. А вот бизнесмен вам малый говорит, что невозможно.
Вот в том-то и беда, что никаким образом не слышно. Значит, вот я вижу, что за последние буквально несколько недель, даже не месяцев, а несколько недель, сильно осмелели ассоциации бизнесменов. Они стали сильно громче высказываться, сильно жестче высказываться, сильно определеннее высказываться, чем еще там 2-3 месяца назад. Отлично. Может быть, в этом смысле скажется животворящая сила кризиса, может быть, наша правящая сила, то есть чиновничество, может, оно поймет, что оно само без того, на чем оно сидит, то есть без экономики, оно сдохнет. Может быть, если оно услышит, что экономика вот готова уже отдать концы, может, они что-то сделают. Потому что на самом деле это очень важно. Во время кризиса принимаются некоторые решения, которые было невозможно пробить в докризисную эпоху. Это уже происходит отчасти, уже есть примеры тому. Надо давить. Что-то вас не устраивает, давите через бизнес-ассоциации, через прессу. Говорите громче. Сейчас повышаются шансы.
Ну что ж, о том, что еще хорошего и позитивного сможет выжить Россия из этого мирового кризиса, мы продолжим разговаривать об этом с Александром Приваловым через несколько минут. Продолжим наше особое мнение.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение» с Александром Приваловым, научным редактором журнала «Эксперт», у микрофона Эвелина Геворкян. Мы перед уходом на эту паузу затронули нашу вечную российскую беду, коррупцию и борьбу с ней, конечно же. А вот
меня все-таки отвлекли новости. Всё-таки.
Отвлекли,
вот я думаю,
да.
Если бы какой-нибудь православный иерарх отмочил что-нибудь хотя бы на 1/3 такой же веселый, как муфтий, его бы медиа с землей сравняли. Закидали бы сухим навозом.
Да.
А тут, да, бога ради, говори, что хочешь. Ладно, слушаю вас.
Да, это вы просто не все, может быть, сейчас слышали новости.
А что тут такое, они отключались?
А, ну...
а, вы про телевизор, да, извините.
Да, по телевизору могли не слышать.
Слушаю.
Да, итак, вопрос. Вопрос к нам пришел на интернет-сайт от Виталия, пенсионера из Москвы. Он опирается на вчерашнюю новость, заключающуюся в том, что выдан ордер на арест в Испании... даче там проведен обыск господина Резника, нашего российского парламентария и борца с коррупцией. Он пишет: российское посольство Испании наконец-то вынуждено официально признать существование ордера на арест Резника. Сможет ли Испания победить коррупцию в России?
Конечно, нет. Я, конечно, прошу прощения за цитирование очень устаревшего текста, который вышел из моды и который мне самому не сильно нравится. Но, тем не менее, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Значит, российская коррупция может справиться только Россия. Никто больше, никаким образом. И я бы даже сказал, что ощутимой помощи из-за кордона ждать в этом смысле нельзя, потому что если оттуда пойдет существенный натиск на наших коррупционеров, они сделают все возможное, чтобы подать это как натиск на Россию. И таким образом будут принуждать вокруг не сплотиться. Нет, нет, это не серьезный разговор. С коррупцией, нашей коррупцией разбираться надо самим. Вот. А история с Резником, я еще в ней не копался, я совершенно не знаю подробностей. Меня очень тревожит то, что это делает судья по имени Бальтазар Гарсон. Это почти то же самое, что Карл Дель Понте. Это синоним лузера.
Ну, объясните, пожалуйста.
Это человек, который предъявлял обвинение вот только что не Иисусу Христу. Вот всем, кто попадался на горизонте, он предъявлял по обвинению. Вот круто мимо пробегал. И всегда это кончалось ничем. Ну, Карл Дель Понте, Бальтазар Гарсон – это одного типа ребята, одного поле ягоды. Поэтому я бы особенно серьезно к этому не относился. Но я еще не копался в фактуре, ничего сказать не могу, только одно меня развеселило несколько. Я краем уха слышал, если я что-то неправильно услышал, прошу прощения, потому что глазами не читал, что кто-то объяснил, что вот вилла, которая на Майорке, которая не была в декларации депутата, она потому не была в декларации депутата, что она куплена на юрлицо депутату принадлежащее. Если я ошибся, тысячу раз прошу прощения. Но если это правда, это торпедирует тот антикоррупционный пакет, который сейчас находится в Думе. Потому что там основной акцент сделан на декларации имущества, которые, значит, должны показать, у кого что нажито. Ну, вот если так просто они обходятся, эти декларации, ну, простите, ребят.
Но если человек сам возглавляет финансовый комитет...
Вот, но еще раз скажу, я это только слышал ухом, я не видел глазом, а это всегда ненадежно.
Да-да, ну, ведь если, говоришь, сам человек возглавляет финансовый
комитет... У меня пока
комитет...
нет претензий к господину Резнику, я ничего не читал глазами. Все, что говорят, вы уж извините, Бога ради, все, что говорят по радио, всегда надо проверять.
Это точно так. В таком случае зададим вопрос от Георгия, экономиста из Москвы. Опять же, там вчера появилась информация, сегодня вот приходят новые подтверждения того, что после Нового года, с января 2009-го, все услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте, в случае в Москве точно, они поднимутся. И как же это так, если цены на энергоносители опять же упали? Почему нас сия чаша не
Мы же ровно с этого начали передачу полчаса назад. Давайте я еще раз скажу. Что весь вопрос в том, что не работает антимонопольное законодательство. Не работало, не работает, работать не собирается.
А что вы тогда ответите?
Сколько было крика насчет того, что ЖКХ – это самый гнусный монополизм. Местный, поганенький, когда большой монополизм, он хоть роскошный. «Газпром» – хоть роскошный монополист. А местные эти конторки, они еще и грязненькие. Но они самые гнусные монополисты, потому что они наворачивают цены, и тебе некуда деваться. Об этом разговор идет, ну, дай бог памяти, лет 12. Так же ничего и не сделано.
Наталья вас спрашивает, а разве не президент контролирует антимонопольную службу?
Честно говоря, это надо посмотреть официально, что написано. Может, президент, может, премьер. Просто не знаю. Ну, а какая разница? Вот вам надо знать, как, на какую фамилию посылать моление или проклятие. Ну, выясните, посмотрите законы. Есть в любой правовой базе, посмотрите, кому непосредственно подчиняется господин Артемьев. Я так думаю, что премьеру, но не ручаюсь. Вот не готов поручиться. Да не в этом же дело. Дело в том, что все наше отечество, вся экономика, да и вся политика устроена именно по принципу монополизма. Тут один Артемьев, даже если его умножить на 90, если у него будет энергии больше, чем у Бэтмена, один Артемьев и одна контора ничего не сделает. Нужно ломать ход событий. Нужен дух антимонопольный. Это не обязательно одна только пачка антитрестовского законодательства. Нужно, чтобы это стало стыдно. Вот во время страшной борьбы, страшной, буквально до смертоубийства, борьбы американского правительства примерно 100 лет назад с трестами, вот там гвоздь был не только в том, чтобы пропихнуть через купленный трестами парламент, конгресс, какие-то антитрестовские законы, а в том, чтобы убедить публику в том, что это необходимо. Убедить публику, что вот эти самые тресты, супергиганты, что они скорее вредны, чем полезны. У нас уже ход событий, часть этой работы сделал. Ее надо доделывать. Надо всем объяснить, что это плохо, что монополизм – это плохо. Что роскошный монополизм «Газпрома» – это плохо. Что подлый, пошлый монополизм «ЖЭК» – это плохо. Это должно выходить автоматом. Это не излечит тех, кто на этом кормится. На этом кормятся миллионы людей. Но это сделает, положит начало. Им станет неловко, они будут пытаться скрыть свой монополизм. Сегодня они им бравируют. «Газпром», мечты сбываются. «ЖЭК», мечты сбываются. «Московское метро», мечты сбываются. Этим нельзя бравировать. Это стыдно. Быть монополистом стыдно. Вот это должно начинаться, тогда будет какой-то шанс на снижение цен. И, например, что я бы сделал на месте, если бы директором был я, если бы на месте начальника был я бы немедленно отменил решение правительства от осени прошлого года, последнее заседание правительства под началом Зубкова приняло это решение, о графике повышения тарифов естественных монополий. Немедленно бы отменил. Хорошо, страшно отменить, я бы отсрочил его исполнение. Вот сейчас, когда в тяжелое положение попала экономика, вот только роста энерготарифов на четверть в год нам не хватает. Вот все остальное у нас есть, вот только это для полного счастья нам не достает. Так что да, тут нужны очень резкие меры.
Разве вот эти постановления и законы, они не ограничивают?
Ограничивают.
Ну, так это хоть как-то сдерживает?
Простите, а что, у вас есть шанс, что вот если стоит ограничение в решении постановления правительства, если стоит ограничение 26%, у вас что, есть надежда, что кто-то сделает 25%? Это несерьезно. это не разговор.
То есть, ну, а реально могло бы быть и меньше, вы об этом? Проблема в этом?
Реально должно быть меньше. Должно. В сегодня сложившейся ситуации должно быть меньше. Нам рассказывали раньше, что вот эти рост энерготарифов, расписанные до 2011 года, его, упаси Господи, трогать нельзя, потому что иначе настанет форс-мажор для покупателей пакетов наших энергокомпаний, и они откажутся от выполнения инвест-программы. Так простите, ребята, они уже отказались от выполнения инвест-программы. Они уже написали письмо Сечину, что, ребята, дайте нам казенных денег, а то мы строить не будем. А тарифы мы будем повышать? А зачем? Вот, на мой взгляд, повторяю, нужны серьезные меры. Дело не в том, как их называть. Кризисные, антикризисные, преодоление последствий, не знаю, лунного затмения, преодоление последствий мирового финансового. Неважно, как это называть. Это разумные меры для того, чтобы экономика разумно развивалась, чтобы она избавилась с минимальными потрясениями от чрезмерной завязанности на иностранном капитале, которая обломалась сама собой вот, благодаря американским чудесам, вот, чтобы она с меньшими потерями из этого вылезла, надо что-то делать, руками делать, не только разговаривать.
Вот, кстати, по поводу того, что все мы были завязаны на Америке, вопрос...
Не только на Америке,
Василий из Италии вас спрашивает. В одной из программ вы сказали, что главное место для зарабатывания денег, ну, это был американский рынок, теперь таким не является. А на ваш взгляд, в будущем, какие страны и рынки могут стать альтернативой рынка США?
Ведь не знаю.
Я понимаю,
что... Я тогда же об этом говорил, что не знаю, я с тех пор не узнал. И кроме того, заметьте себе, уважаемый наш итальянский слушатель, кстати, почему он с нами разговаривает не с Берлускони? Ну, не важно. Пусть он заметит, что ведь очень упорный ходит слух, что практически вся та сумма, которую Минфин вываливает в банковскую систему, она вся уходит на валютный рынок. То есть в этом смысле ничего не изменилось. Люди продолжают зарабатывать на активах, номинируемых в долларах. Это инерция.
Какие именно люди?
Банковские люди. Банковские. Вот те самые большие банки, которым государство доверило распределять ликвидность по экономике, они как-то не очень распределяют.
Ну что ж... Вопрос от Владимира. В начале года читал в российской прессе, что главной проблемой российской экономики – это проблема защиты собственности, когда группа влиятельных людей с помощью силовых структур и судов могут отобрать любую собственность. Скажите, изменилась ли ситуация с приходом нового президента?
Нет.
И опять, получается, мы возвращаемся к тому, к чему вы призываете? Побороть коррупцию, восстановить промышленность?
Я не призывал побороть коррупцию как нечто такое, что вот почистите зубы утром и вечером. Это страшная борьба. Надо понимать, что борьба с коррупцией всегда и везде есть борьба с властью. Потому что коррупция – это часть власти.
Получается, что весь наш сегодня экономический разговор, он переходит в устройство,
на этой радиостанции, этому смешно удивляться, а уже всех 9 десятых гостей втолковывают, что главное – институциональное устройство. Да. Вот вынуждены я это втолковываю. Так вот, бороться с коррупцией – это общее слово, которое мне не очень нравится. А вот мне очень нравится всегда одно и то же – бороться за независимый суд, бороться с взяткоемкостью законов. Это вполне конкретные дела, которые нужно делать.
Ну что ж, ваши слова до бога в уста, да?
В уши,
да. Это была программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях был Александр Привалов. Спасибо вам и до свидания.
Спасибо.